Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. И у нас сегодня, поскольку пятница, у нас уже ставшие традиционные беседы с председателем синодального информационного отдела Московского патриархата, главным редактором журнала «Фомы», профессором ГИМО Владимиром Легойдой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию «Кандидат политических наук». С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Только что вышел апрельский номер журнала «Фома», и поскольку вы главный редактор этого журнала, у вас там редакторская колонка, и вот статья называется «Я снова, я и любовь». И поскольку заканчивается уже Великий пост, близится к завершению, вот хотелось бы подробнее поговорить о том, о чем важно вспомнить последние дни Великого поста.
Честно говоря, первое, что вспомнил, увидев заголовок вашей авторской колонки, слова Алексея Мичева. У человека есть два врага – Яшка и Лукашка. Может быть, откроем нашим слушателям секрет, потому что журнал только поступил в продажу, да, и, я думаю, не каждый его уже видел. Собственно, в чем смысл?
Жизни.
Жизни.
Записывайте.
Я. Что за я такое?
Ну, здесь, если это не прочитывается, то, значит, плохо придумали. Это, честно говоря, был наш редакционный заголовок, не авторский. Вы знаете, что заголовки – это особый, так сказать, особый случай, что ли, да, и заголовки не всегда придумывают авторы, редакторы часто делают. Это был наш общий вариант, там какой-то первоначально был другой. Это аллюзия на фильм. Известный там «Я снова, я и Ирен», по-моему, да, потом у меня были некоторые сомнения в этом заголовке, поскольку как-то много «я», но так было принято коллективным, так сказать, разумом, что как киношная аллюзия должно пройти. Ну вот, видимо, судя по вашим словам, не прошло. Вот, то есть здесь речь, конечно, не о себе я вел, вот, а речь о том, что, собственно, там у меня текст начинается и заканчивается другой фразой другого священника, не отца Алексея Мичева, которого вы вспомнили, но, в общем, похоже по смыслу. Когда-то вот я был на одном мероприятии, и там со священником, и священнику был задан вопрос, что может человеку помешать спастись. И он сказал, что по большому счету помешать спастись может только собственное «я», если оно раздувается до таких размеров, что заслоняет человеку Христа. Вот, то есть если ты концентрируешься, так сказать, на себе, вот, то тогда тебе сложнее увидеть, чем больше ты думаешь о себе, тем сложнее тебе увидеть Христа, ну и, видимо, наоборот. Вот, собственно, эта основная мысль есть. И понятно, что об этом, может быть, есть смысл вспомнить и вспоминать всегда, не только Великим постом, но почему бы не вспомнить и Великим постом, когда вот есть некая предрасположенность у человека, готовность посмотреть на себя таким беспристрастным взглядом, ну или постараться посмотреть.
А как вообще внутренним саморазвитием заниматься, если на себе не концентрироваться?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, нужно, наверное... Вот тут тоже, кстати, знаете, а что понимать под внутренним саморазвитием? Да? Потому что, вот, скажем, покаяние, оно, безусловно, предполагает бескомпромиссную борьбу с грехом и... безжалостную оценку своих каких-то гадостей, своих гадких поступков. Но оно не предполагает постоянное, ежедневное и на много лет вперед к ним обращение. Да? То есть если ты действительно покаялся, если ты полон решимости отказаться от этого груза, который тебя тянет вниз, то этот груз надо сбросить. То есть эти камни нужно отвязать и сбросить, в том числе и... пометование о них, да, покаяние в каком-то смысле исключает уже после вот такого жесткого и бескомпромиссного, как я сказал, отношения там, к себе гадкому вчерашнему, постоянно понимание, ох, а какой я был позавчера, ой, а вот как это было, как же все-таки я неделю назад ужасно поступил. То есть тут, хотя, конечно, это все, наверное, еще сложнее, да, потому что если там почитать молитвы, даже взять просто утренние и вечерние, написанные святыми людьми, которые, в общем-то, такой ежедневный плач о себе совершали, то там картина, скажем так, более сложная, не другая, но более сложная. Но, в принципе, вот этот важный момент, что касается какой-то конкретики, да, то не нужно это, вот, эту рану ковырять, так сказать, постоянно, иначе она просто не заживет.
Ну вот все равно иногда бывает так, ты искренне каешься, как вы говорите, в гадких каких-то гадостях, которые, да, ты там натворил, да, или там помыслы какие-то, а камень этот, вот он не отвязывается никак.
Да, бывает,
как конечно. Же быть тогда?
Ну, это вопрос, конечно, к духовнику, не ко мне, безусловно, вот, но, знаете, как тут недавно даже, по-моему, вспоминали уже в вашей программе, я где-то в Фейсбуке вот замечательно прочитал фразу, кто-то написал, на мой взгляд, очень точно, что какой у нас милосердный Бог много лет выслушивает мою одну и ту же исповедь.
Угу.
Вот. Но в этом смысле можно только одно сказать. Вот, если камень не отвязывается, тем не менее, постоянно стремится его отвязать. То есть это, знаете, как после каждого падения, каково должно быть поведение христианина после того, как он упал? Встать. Да? Если он опять упал, опять встать. Если он опять... Потому что альтернатива только одна. Если ты не встаешь, не пытаешься встать, значит, ты лежишь в этой луже, в этой грязи,
да,
в которую ты упал. Да? Это тоже четко нужно осознавать. Да? То есть страшнее вот, какого-то греховного поступка может быть только внутреннее как бы согласие с ним, да, ну, вот такой я, вот ничего у меня и таки не выходит, значит, ну, что поделаешь, да, значит, буду лежать дальше, значит, в этой гадости. Вот это вот как раз-таки на самом деле, в каком-то смысле, то, о чем я пытался писать, это тоже такой один из вариантов того, когда свое я закрывает Христа. Может быть, это не сразу, так сказать, понятно, может, несколько для кого-то не парадоксально прозвучит, но это то же самое. Потому что, знаете, это как из серии, как мне один рассказывал мой знакомый, как он говорит, вот я долго там не решался прийти на исповедь, а потом, когда пришел, я, видимо, внутренне думал, что вот я сейчас, ну, сейчас-то я батюшку поражу своими, так сказать, тяжестью своих грехов, и он даже как все переживал, когда он говорит, а батюшка как-то, ну, так, Бог простит, да, и он не видел потрясения.
А батюшку же ничем не удивить.
Ну, дело даже не в этом, мне кажется, а в том, что, ну, как-то это немножко так... Это, знаете, мне немножко напоминает, вот не знаю, почему у меня в голове, точнее, понятно, почему появилось, может, не для всех убедительно покажется такая аналогия. Я, когда вот поступают абитуриенты в ВУЗ, я им все время говорю, что вам не нужно пытаться поразить преподавателей вот своими необычными там знаниями и так далее. Главное, вот постарайтесь быть адекватными вот самим себе. Вот. А им все время кажется, что сейчас вот я вот как скажу, они смотрят, ну, ничего себе, таких у нас еще не было. Да всякие бывали, поэтому, ну, так да. сказать...
Ну, я с Лизой согласен, что действительно, наверное, батюшку-то уже ничем не удивить. То есть люди выслушивают...
Днями, годами.
Днями, годами такие исповеди о таких грехах, что я не знаю, что должно вообще произойти, чтобы батюшка или смутился,
вы знаете,
или удивился.
Вы, безусловно, правы. Но, во-первых, там бывают батюшки разные, да? Ты можешь казаться у священника, у которого там это вторая исповедь или третья, так же тоже может быть.
Согласен,
вопрос,
да.
мне кажется, немножко в другом. В том, что здесь проблема-то не в том, что батюшку не удивить, а в том, что Христос искупил все грехи. Почему батюшка не удивляется? Потому что не просто потому, что он психологически к этому готов, а потому что он понимает, о чем идет речь. Он понимает, что он сейчас делает. Не он там должен ужаснуться или не ужаснуться. Это же не разговор психоаналитика, может быть, тоже нельзя удивить, да? Но батюшка же не психоаналитик. Поэтому здесь вопрос-то в том, что он Христос искупил и этот грех, и любой там другой. И вопрос только... Батюшка тут фиксирует, так сказать, не если угодно, да, и если уж он и здесь поставлен, то не для того, чтобы фиксировать тяжесть греха, а для того, чтобы помочь человеку и покаяться, и вот, так сказать, засвидетельствовать вот это вот подлинность покаяния.
Вот что подразумевает работу над собой. И, собственно, и взор, обращенный внутрь самого себя.
Конечно, хотя тут, понимаете, тоже вот что за этим стоит там, да, вот внутрь себя. Конечно, да, человек должен, естественно, смотреть, но тут вот главное, если он будет все время смотреть на себя, если он не будет вот себя вот этого, взглянув на себя, устремлять себя ко Христу, то, может быть, ведь можно на себя, внутрь себя посмотреть, ужаснуться и, никуда, и не двинуться, и быть парализованным вот тем, что ты увидишь. Так тоже может быть.
Вы знаете, один мой знакомый, когда у него первый раз в жизни брали интервью, сейчас у него уже много этих интервью, но вот первый раз, когда у него взяли, и я спросила, ну как впечатление? Говорит, я прочитал, я в шоке. Я не знал, что я столько раз употребляю в своей жизни местоимение «я». Я читаю «я». Я не знал, что я так это часто говорю. Говорит, какой ужас. И очень глубоко задумался.
Теперь он всегда говорит «мы».
Чем заменить, да.
Это что же? Нет, это, с одной стороны, красивая история, с другой стороны, это очень сильно зависит от того, о чем было интервью. Если у него спрашивали, а как вы относитесь к этому? Он говорит, вот полагаю, что это хуже. Иногда может хуже оказаться, если ты отказываешься от местоимения «я» и начинаешь себе говорить в третьем лице.
Так можно и заполистить в словах вообще просто.
То есть тут... Но, с другой стороны, если он задумался, это тоже, мне кажется, ценно, конечно. То здесь и должен быть баланс. Да? Здесь есть вопрос того, что если человек только на себе, он, по крайней мере, вот в христианском миропонимании, человек должен быть устремлен ко Христу. Господь говорит, Бог есть любовь. Он же не говорит, ты есть любовь. Да? Он говорит, Бог есть любовь. Поэтому человек должен быть устремлен, поэтому ему я в любом случае будет мешать, а так или иначе. Потом нет больше той любви, сказано, да, в Писании, если кто положит душу свою за друзей своих, да, не за себя же там сказано, да. Вот, поэтому тут, конечно, в этом принципиальное отличие христианства от многих других религий восточных, потому что христианство тоже восточная религия, да. Вот, в том, что как раз-таки нет вот этой вот зацикленности на «я», на том, что вот все внутри тебя там и все. Вот, здесь это принципиальный момент, конечно.
Но в то же время человек личность и уникальная личность.
Ну, не просто в то же время личность, он личность почему? Потому что он образ и подобие Бога. То есть он, его бытие обусловлено бытием Божьим. Наше бытие случайно, а его бы не было, если бы, так сказать, не было. Как и замечательно, на этот вопрос ответил святой Августин, который на первой странице своей исповеди говорит: «Боже, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». Тебя. То есть это не значит, что не надо себя обрести. Ты не можешь обрести себя, не обретя Бога. Вот пафос христианства в этом. Пока не найдет тебя. Вот не найдя Бога, ты никогда не успокоишься. В принципе, все религии говорят об этой неуспокоенности. Поскольку, ну, люди, так сказать, одинаковы, да, как бы не менялись эпохи, там, континенты и страны, вот, и человек, вот, находящийся в падшем состоянии, он всегда сталкивается с одними и теми же проблемами. Просто разные религии, они делают разные выводы из этого. Да? И буддизм, там, допустим, говорит, что вот жизнь есть страдания, да, что вот существуют причины страдания, вот нужно как бы растождествить свое представление о себе, с собой, вот там, что все это, так сказать, иллюзорное, ненастоящее там, псевдобытие. Я сейчас, конечно, грубо говорю, но в принципе. А христианство говорит о другом. Христианство говорит вот, словами Августина, нужно обрести Бога. Вот, ты находишь Бога. Вот, и в своем сердце в том числе, но твое сердце не есть Бог. Да, вот тут такая тонкость. Царство Божие внутрь вас есть, говорит нам Священное Писание, но оно не говорит, что вы и есть Царство Божие. Да? Вот это вот принципиальный момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович также главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Владимир Романович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, утихают уже споры вокруг новосибирской постановки «Тангайзера»?
Где-то утихает, где-то продолжается. Вот понятно, что эта тема, она требует какого-то осмысления, да, в обществе, потому что не исключено, что это, что эти вопросы будут возникать. Ну, это связано, конечно, и с пониманием там, искусства, природы искусства. И здесь тоже важно понимать, что будут, конечно, разные точки зрения. Вот, но там поживем, увидим, что называется. Конечно, хотелось бы, чтобы подобные вещи разрешались бесконфликтно, чтобы здесь не было обиженных, так сказать, сторон, чтобы ничьи там чувства не задевались. Но, видимо, это не всегда возможно, поэтому принципиально важно, насколько стороны там, да, готовы слышать друг друга. Хотелось бы, чтобы могли.
А мне, честно говоря, не до конца понятно, почему столько шума и так долго вокруг одной постановки. Ну, в принципе, каждый сам покупает или не покупает себе билет, решает, идти или не идти. А тут уже сколько, уже больше месяца.
Тем более,
да?
В театр.
Ну, вы понимаете как, там ведь много очень тем вот этим задето. Если, значит, у нас время позволяет, могу сказать.
Позволяет.
Во-первых, есть тема классики. Как относиться к классике, да? Вот, скажем, на слушаниях, которые у нас были, общественные дискуссии, которые проводило Министерство культуры, вот, в частности, звучала такая точка зрения, ее, если я не ошибаюсь, вот озвучивал игумен Петр Мещеринов. Он говорил о том, что, ну, скажем, есть Германия, где много Вагнера ставит, да? Где много постановок, классических постановок Вагнера, да? И есть много экспериментальных, но там люди, которые ходят на эти экспериментальные, они, безусловно, знакомы с Вагнером и в классическом
прочтении,
варианте.
Да.
Вот. У нас вообще Вагнера очень мало стоит. Да? Поэтому здесь вот вопрос. Я там поднимал вопрос о том, что если произведение ставится по мотивам, да, ну много же всего снимается по мотивам, ставится, а почему так и не написать? Тут это даже, ну, я не могу сказать, что это претензия, но мне кажется, это такая очевидная вещь, да? Это такое уточнение. Да?
Раньше, по-моему, так всегда и делали.
Да, мне совершенно непонятно, почему писать, что Вагнер, если это не Вагнер. Да. И вопрос же не в том, что ты как просто что режиссер перенес действие в современную. Нет, не только там изменены сюжетные ходы. Там, я так понимаю, что там либретто там, так сказать, тоже подверглось какому-то, так сказать, там работа с текстом была и прочее. Поэтому, ну, надо просто об этом сказать тогда. Вот есть одна проблема, да, как относиться к классике. Есть тема другая, связанная с этой, что вот в текущей ситуации претензии, которые звучали к Новосибирскому театру, а почему вот эти экспериментальные вещи должны происходить, должны делаться за государственный счет.
Ага.
То есть, как сейчас принято говорить, на деньги налогоплательщиков, что на самом деле, да, означает. То есть вот есть люди, которым это не нравится по разным причинам. Да, они, ну, хотите, пожалуйста, ну, вот есть там какие-то частные и так далее. Вот, возникает там вопрос о присутствии там не совсем одетых людей и действий, которые они совершают, которые вообще-то, в принципе, ну вот если бы это было в журнале там, или еще где-то, маркировалось соответствующим образом, а об этом предупреждали бы и прочее, прочее. Что, насколько я понимаю, тоже не было сделано. Да? Вот, ну и много-много всего, и, конечно, с точки зрения вот возмущения верующих, которые, части верующих, которые прозвучало, оно было связано с тем, что там сакральная символика священная, она, конечно, в совершенно неподобающем виде предстает, да, и вот это и вызвало возмущение. Но, понимаете, тут есть вопрос какой. Вот понятно, что существует автономия искусства. Точно так же понятно, что это автономия. Да, и что искусство не есть жизнь, да, и, ну, вот я во многих дискуссиях участвовал, и совершенно очевидно, что нельзя путать одно с другим. Если человека убивают на сцене, это не значит, что он на самом деле погибает, не нужно там вызывать врачей, там, если его там ранят или еще что-то. Но при этом точно так же понятно, что искусство не может быть совершенно изолировано от жизни, да, что когда вы вот помещаете, вот когда люди начинают это произведение там читать, смотреть, слушать, да, то они вступают с ним в какое-то взаимодействие, и там может искрить в этом взаимодействии. И вот есть как из этого выходить, да, как уменьшать вот эту вот степень напряжения. Я, в частности, вот в одной из дискуссий, как раз несколько дней назад на телеканале «Культура» был эфир нашей а программа, в которой я принимал участие, наблюдатель, с ведущей Фёклой Толстой. Я там приводил замечательную, на мой взгляд, цитату Михаила Михайловича Бахтина, где он говорил, что искусство и жизнь – это не одно и то же, но они должны стать во мне одним в единстве моей ответственности. Да? То мне кажется, что здесь вот в этой ситуации ключевое слово – это ответственность. Ответственность. И человек, конечно, а художник, он должен нести ответственность за то, что он делает. Он должен понимать, нанести, в смысле, он должен понимать. Это, кто-то называет это внутренней цензурой. Я не вижу беды в том, что у человека всегда есть внутренний ценз. Да? Всегда. Он что, вот он, тот же, там, скажем, режиссер Кулябин, который эту постановку Тангейзера осуществил в Новосибирске, в одном из своих интервью он сказал открыто, он ведь этого не скрывал, он сказал, что вот все темы затаскины, мне хотелось вот взять какую-то тему, которая, так сказать, как-то взбудоражит. Да? Таких тем в сегодняшнем современном мире две – это Холокост и религия. Ну, далее понятно, Холокост он не стал брать. Да? И, кстати сказать, в этом смысле, да, у меня тоже вот один из вопросов, который, мне кажется, заслужит обсуждения. Почему у нас, если кто-то говорит, художник, вот для художника не должно существовать табу, это художественная сфера, да, там это не происходит в реальности. Хорошо, но тогда почему какие-то темы все равно не берутся, да?
А какие-то наоборот.
Да, то есть Холокост, конечно, это вот тоже не в реальности было бы, но мы на всякий случай не будем эту тему трогать. Да? То есть понятно же, почему. А именно потому, что все-таки эта позиция не совсем так сказать, соответствует реальности. Да? В реальности всегда будут люди, которые так или иначе будут задеты. И художник это должен учитывать, и он неизбежно это учитывает. Вот. Ну, еще одна тема в этой связи важная, которая звучала, это вот правовое измерение, обращение в суд. Да? Я бы, вот, то, что для меня стало очевидным, это то, что почему-то люди, которые, в принципе, ратуют за ну, какие-то либеральные ценности, за правовое там, государство и так далее, им кажется обращение в суд чем-то вдруг таким грязным и недопустимым. Но важно понять, что вот, знаете, вот это в черчиллевской логике черчиллевского высказывания о том, что демократия ужасная вещь, но все остальное хуже, я могу сказать, что обращение в суд крайне неприятная вещь, но все остальное хуже. Потому что это именно обращение в суд. Сейчас мы не берем, вы должны там обращаться. Мы сейчас, я не говорю про верующих, а вообще вот обращение в суд в конфликтной ситуации – это альтернатива самосуду, да, там в данном случае это альтернатива срыву спектакля, сожжению театра, там еще что-то еще. Поэтому это либеральный способ разрешения конфликта. Пусть суд решает. Кроме того, что это ведь не просто обратились, там, не пойми почему, а существует статья и в административном законодательстве и в уголовном. Значит, ну, не нравится закон кому-то, ну, мало ли что мне не нравится, да? Закон есть закон. Если правовое государство, ну, кто есть, если не нравится закон, ну, боритесь о том, чтобы он был переписан. Но поскольку он существует, то он должен исполняться, а как иначе?
В свое время артистов театра на Руси вообще не было принято хранить в пределах церковной ограды, ну, какого-то, да, вот...
Ты предлагаешь к этому вернуться?
Нет, я не предлагаю к этому вернуться. И вообще театр церкви не особо, не то чтобы поощрялся.
Вы знаете, это сложное, большое...
Я как раз, я прошу прощения, что перебиваю, я как раз хотел спросить, а как вообще русская православная церковь, современная русская православная церковь к театру относится как к таковому?
Русская православная церковь вообще к искусству относится хорошо, и театр как часть искусства. Тут, понимаете, вот что касается отношения, здесь есть две. Я, правда, не специалист, могу какие-то вещи, может быть, путать и не знать, но понятно, что с чем связано исторически определенное отношение христианской церкви, церкви к театру. С тем, что понятно, что театр возникает как культовое языческое действие. Естественно, да? Что такое трагедия? Трагедия переводится как «козлиная песнь». Само слово, почему «козлиная песнь»? Потому что это были так называемые шествия в честь бога Диониса, да, и вот козлоногие сатиры там распевали песни и в честь там, умирающего бога Диониса, вот он умирал, там, воскресал там, и так далее. Вот. И все это было, безусловно, и вообще театр, греческий театр – это культовое действие, да? Это религиозный акт. Поэтому, конечно, там раннее христианство, которое было, которое взорвало античную культуру, которое было вызовом античной культуры по всем, так сказать, статьям, что называется, да, то, конечно, вот эта вся религиозно насыщенная, она, естественно, была религиозно насыщенная от архитектуры до театра, да, естественно, это вызывало протест, да, потому что это для нас сегодня, это могут быть для людей 21 века, вот, посмотрите, какая замечательная скульптура, а для людей того времени, когда эта скульптура была сделана, это был культ, это был предмет культа для одних, а других невозможность. Да, люди на смерть шли, чтобы не поклоняться этим статуям, которые сегодня у нас стоят в музее. Шли на смерть. Наши, так сказать, христианские предки, они шли на смерть, да, и не воскуряли фимиам там, и прочее, прочее. Это серьезнейший был вопрос, естественно. Вот, поэтому есть вот эта инерция, да, отношение к театру как к культовому языческому действию. Вот, но потом, когда, это, естественно, театр развивался, да, понятно, что уже...
Ну, прошу прощения, ведь средневековый театр использовал в своих постановках именно библейские
уже
сюжеты.
Уже библейские, да.
И «Вещание на осляте»,
да, там, да, да, конечно. Хотя,
и иные.
Хотя это тоже, это связано уже с эпохой Возрождения, да, ну, или предвозрождения, там есть версия о том, что вот Франциск Ассизский был католический святой, да, самый известный католический святой, был одним из первых, кто вот как бы инсценировал вот там ясли, да, вот.
Да, 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 да.
Вот, но там были там и миракли знаменитые, там средневековые и прочее, вот, но... У православной церкви тоже к этому, так сказать, есть свое отношение, оно далеко не всегда такое положительное. Но есть еще одна вещь, которую, я думаю, любой, так сказать, актер понимает. Это, конечно, сама идея лицедейства игры, да, когда ты представляешься другим,
да.
Да, это тоже такая очень сложная штука, поэтому вот это отношение такое неоднозначное или когда-то однозначно неположительное, оно, конечно, не беспочвенно. Да. Другое дело, что нет никакого, знаете, там, раз и навсегда данного там отношения, и сегодня оно не совсем такое, как было вчера. Другое дело, что понятно, что есть все-таки в целом отношение к сфере эстетического, да, к искусству. Здесь скорее это, мне кажется, я опять же могу ошибаться, но мне кажется, что здесь в основании вот этого сложного диалога лежит даже не тема театра как таковая, а отношение к тому, а что такое искусство. Да? Что такое искусство? Должно ли оно там вслед за Данте, как, точнее, вслед за идеей Данте, который говорил, что задача искусства человека, так сказать, из ада вот в рай, так сказать, да? То есть служит ли оно каким-то идеям, либо это вот искусство ради искусства, либо искусство как вот самовыражение, искусство всегда самовыражение, да? Как замечательно говорил российский исследователь Тарабукин, любое произведение искусства – это всегда в предельном смысле автопортрет художника. Да? Поэтому я всегда удивляюсь, когда говорят, а вот Достоевский, вот кто из четырех братьев Карамазовых – это Федор Михайлович? Да все четыре, конечно.
Ну да.
Понятно, что любой, тоже его же, так сказать, не Толстой дописывал одного из братьев, там, да, или не Пушкин предложил. То есть это все Достоевский. Другое дело, что один из братьев Достоевский, с которым Достоевский борется, другой, о чем он думал, но никогда бы не сделал, там, и так далее. Вот третий, кем он там, в конце концов, стал. Любое произведение – это автопортрет, поэтому, конечно, это вот самовыражение. А здесь уже и возникает то, о чем я говорил, о чем писал Бахтин, что искусство и жизнь вот соединяются и в каком смысле примиряются, да, понимая разность одного и другого, в единстве моей ответственности внутри человека. Мне это кажется, безусловно, важным. И нельзя прятаться за автономией искусства, говорить, а вот я, это вот не надо меня, вот, так сказать, я никого не могу задеть, поскольку это вот совсем... Ну как же ты не можешь ли уже задеть? Понимаете, это уже простая вещь. Очень легко увидеть, что это не так, если мы возьмем с вами, ну, какие-нибудь вот драматические события, да, и представим себе, что по ним снят фильм, спектакль поставлен, неважно, да. Мы прекрасно с вами понимаем, что если это будет Вторая мировая война, то это будет намного более потенциально может задеть человека, чем, скажем, Первая. А Первая больше, чем война 12-го года, да. То есть потому что есть вещи, которые при этом связаны, так сказать, с жизнью, да, при том, что ведь художник, он не обязан, понятно, что он не фотографирует, он не пишет документальную повесть, да, поэтому художник всегда как бы может спрятаться, он может сказать, ему может сказать, не было там, вот заградотряды их не было, или они были другие, он скажет, ну и что, а я вообще не про правду жизни, можно так сказать? Может.
Да, конечно.
Но прекрасно мы понимаем, что это точно так же может вызвать возмущение, обиду, да, хотел он, не хотел и так далее. А вот, скажем, 12-й год уже не вызвать такой, потому что это дальше, но все равно есть. Поэтому, конечно, никакой полной автономии не существует. Вот. И здесь, естественно, художник должен из этого исходить. А иначе пиши в стол, да, пиши и клади в стол, тогда ты никого не заденешь, безусловно. Да.
Тогда вообще зачем это делать?
При этом понятно, что искусство – это всегда некий искус. Это, конечно, какое-то искушение, и здесь художник так или иначе проходит через это. Никто, тут нельзя, не то чтобы, это не то, что даже право художника, это в каком смысле неизбежность для него. Да? Чем талантливее произведение, чем оно сложнее, ведь, скажем, ну, там, преступление и наказание, там, вот, того же Федора Михайловича, которого мы уже вспомнили, это же тоже, там, ну, или там малоприятные персонажи, там, у Достоевского, Свидригайлов, там, или Смердяков, да, это же тоже все, это все, ну, такие страшные вещи, в которые не очень приятно смотреть, и даже страшно смотреть, и прочее. Вопрос все-таки конечной какой-то, так сказать, цели, да, приходит ли, наступает ли тот самый катарсис, о чем те же самые древние греки говорили, да, то есть какое-то очищение у человека, какое-то возвышение, какое-то освобождение там от, не знаю, чего-то, или не наступает. Вот. Но тут повторяю, что эта тема, я далек от мысли о том, что можно как-то вот сейчас вот сказать вот так и только так. Да? Здесь много сложностей. Как это преломляется в человеке? Мы как-то уже, по-моему, в вашей программе говорили о том, что вот это внутреннее, да, единство ответственности, о чем Бахтин писал, вот у Гоголя оно таким образом там разрешалось, да, у Достоевского другим, у Толстого третьим. Это тоже все понятно. Но поэтому я, так сказать, сторонник диалога, но диалога, в котором слышу, потому что здесь вот, возвращаясь к Новосибирску, да, конечно, там, ну, допустим, вот не обратились к людям театра первоначально, да, это православная общественность, вот она не обратилась, да, допустим, могли бы обратиться, но дальше, когда это все стало известно, а другая сторона, скажем так, продолжала говорить, вот, к нам не обратились, ну, что, не обратились, но вот уже же произошло.
Уже же обратились.
Произошло, вот уже понятно вам, да, ну и что, вы говорите, что вы готовы к диалогу, где? Да, вот я, насколько понимаю, после многочисленных там разговоров авторы постановки убрали вот этот самый плакат ужасный, который был там, убрали со сцены. Но они его никак убрали. Теперь вместо плаката спускается огромный белый лист. Да? Это же вместо одного...
Но это уже игры начинаются.
Конечно, вместо одного перформанса другой. Да? Ну, ребят, ну чего тогда? Это, знаете, когда вот я когда был у Толстой в передаче, они все время все мне говорили о том, что должен был сделать митрополит Новосибирский Тихон. Я говорю, вы знаете, коллеги, ну раз вы вот считаете, что все вправе сказать, что должен был сделать митрополит, позвольте мне сказать, что, на мой взгляд, должен был сделать директор театра или режиссер спектакля. Да? Конечно, убрать этот плакат, не дожидаясь никаких общественных слов, ничего. Как только стало понятно, да, хотел он, не хотел, допустим, он атеист, не верит ни во что, включая чувства этих людей. Но вот есть много людей, которые говорят, меня это оскорбляет. Вот что бы, если бы, знаете, как поиграем в игру, если бы директором был я, вот что бы я сделал? Я бы убрал этот плакат сразу. Просто вот исходя из всех тех замечательных, красивых слов о правильных отношениях к людям, которые мы слышим от деятелей искусства. Да, не надо закрываться свободой художника. Вот есть, да, вот я приводил в этой дискуссии мои любимые замечательные слова о том, что Дон Кихот объясняет Санчо Пансе отличие оскорбления от обиды, да, когда он говорит, что оскорбить может только тот, кто упорствует в этом специально, а обидеть можно и невзначай. Хорошо, вы считаете, нет оскорбления. Допустим, но вы же понимаете, что есть обида, что вы обидели. Что должен сделать воспитанный, хороший, либеральный человек, когда он понимает, что он кого-то обидел? Не желая, он не оскорбил, он обидел. Пусть он так видит, да? Что он должен сделать? Две вещи, правда?
Извиниться, да.
Чего не последовало, да, насколько я понимаю, и убрать источник обиды. Правда же? Ну и все. И все.
Да,
и, нет, и нет предмета. И не было бы никаких ничего.
Ну, будем надеяться, что страсти по Тангейзеру рано или поздно улягутся, стороны придут к какому-то консенсусу. А мы, в свою очередь, напомним, что вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. И у нас сегодня в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Мы вернемся к вам через минуту, и я думаю, немножечко еще продолжим говорить об искусстве.
Светлый вечер. На радио «Вера».